если вы это слушаете, вы и есть сопротивление. Продолжаем выход наших научно-популярных радиоподкастопередач под названием «Теория Большой Бороды». 427-ю неделю подряд я, Антон Поздняков, рассказываю вам о самых интересных штуках из мира науки и космоса. У нас, в принципе, продолжаются довольно тихие времена в плане космических новостей, тем не менее, пара громких штук все-таки случилась. И начнем, наверное, с самой громкой новости за последнюю неделю, касающейся космонавтики, и это у нас новый контракт в рамках HLS, в рамках посадки на Луну по программе Артемида, и этот контракт выиграла барабанная дробь National Team, которую также часто атрибутируют и сокращают до Blue Origin, хотя туда входит и Boeing, и еще очень много кто. И это на самом деле большой консорциум компаний, который, ну, наверное, в первую очередь представляется Blue Origin, потому что они формально строят и посадочный модуль, они будут запускать этот посадочный модуль в космос. Они в данном контексте флагман, но не стоит забывать, что туда входит еще очень много других компаний, и в том числе, возможно, поэтому был сделан выбор именно в эту сторону. Что же у нас теперь будет делать Blue Origin и компания в рамках нового своего контракта? Это контракт на посадку человеков на поверхность Луны в районе Южного полюса в рамках миссии Артемида 5, которая случится не раньше 2029 года. И этот контракт, как и предыдущий, как и первый, собственно, контракт HLS, из-за которого была наибольшая борьба, подразумевает две посадки. Первая демонстрационная, и ее нужно будет произвести до первой пилотируемой посадки. И одна пилотируемая посадка, собственно, в рамках миссии Артемида 5. На сумму в 3-4 миллиарда долларов это все рассчитано, то есть сюда входит вся разработка, обе посадки, оба запуска и так далее. Посадочный модуль будет все еще называться Blue Moon. Если помните, модуль Blue Moon представили Blue Origin еще на презентации, когда это было, в 2019-2018 году, когда Джефф Безос рассказывал еще про цилиндры О'Нила и как он видит будущее человечества. В принципе, довольно прикольная презентация была, и в ее рамках как раз показали макет этой самой Blue Moon, который очень сильно уже отличается от того, что мы сейчас видим на рендерах, которые нам показала NASA в коллаборации, соответственно, с Blue Origin. Мы сейчас видим, что сама капсула, которая будет нести людей, передвинулась гораздо ближе к низу. То есть она сейчас фактически максимально близко к поверхности, что, наверное, тоже является одним из преимуществ, если сравнивать со схожими конкурирующими дизайнами, в том числе со Starship'ом, потому что Starship требует довольно большого лифта, и там будет очень далеко от поверхности находиться, собственно, дверь, через которую будут выходить люди. Здесь же она максимально близко к поверхности, сам аппарат будет 16 метров в высоту, когда будет стоять на Луне, и также он должен будет по ширине поместиться в обтекатель, собственно, ракеты New Glenn, которая, напоминаю, все еще не то, что не летала, а мы даже толком не видели собранные ракеты. Все еще у нас есть только рендеры, но это справедливо для всех транспортных систем, которые будут использоваться пока что для посадки людей на Луну. Также эта самая посадка подразумевает дозаправку в космосе, что тоже роднит этот подход со Старшипом, который, помнится, так критиковали юристы, которые представляли Blue Origin в суде, который был против NASA. Давайте для тех, кто не помнит, немножечко перемоточку назад, что же происходило в предыдущие годы. А у нас был первый контракт HLS, который подразумевал как раз тоже одну демонстрационную посадку и одну пилотируемую посадку в рамках миссии Артемида 3. Тогда у нас боролись за этот контракт три компании, три конгломерата, можно так сказать. Одна из них была представлена SpaceX, другая была представлена Blue Origin, и третья была представлена Dynetics. И в итоге должны были выбрать два победителя этого конкурса, выбрали только одного, им был SpaceX, и это была очень контроверсийная такая штука, потому что, во-первых, ну, изначально говорили о двух победителях, которые, как мы видим, в итоге и оказались двумя, просто нужно было провести еще один конкурс. Тогда SpaceX были значительно дешевле всех остальных, чуть ли не в два раза, и, в частности, недостатком финансирования объясняли свое решение в NASA, после чего... Blue Origin, точнее, во главе с Blue Origin был подан иск против NASA, они долго судились, этот суд потом обвиняли в том, что он отложил запуски, отложил миссии Артемида, хотя они были бы отложены и без этого суда, но это был удобный способ, как немножечко объяснить свои фейлы и спихнуть их на Джеффа Безоса, и, честно говоря, были слухи, ходили от довольно... надежных источников, надежных журналистов, что внутри НАСА очень охладели вообще к Blue Origin, и вряд ли они теперь когда-нибудь будут серьезно вместе работать. Честно говоря, я тоже немножко удивлен тем, что в итоге НАСА выбрали именно Blue Origin, а не Dynetics. Да, возвращаясь, немножечко еще нужно дать ретроспективы, что после того, как HLS HLS выдали SpaceX, потом этот контракт продлили еще на одну пилотируемую посадку, то есть SpaceX на Starship теперь будут сажать Артемиду 3 и Артемиду 4, после чего был объявлен новый конкурс на дальнейшие запуски, точнее на дальнейшие запуски и посадки. В них подали две заявки, это была National Team, во главе с Blue Origin, и была Dynetics, которая доработала тоже свой макет. И, честно говоря, я бы ставил на то, что Dynetics все-таки выберут вторым победителем этого контракта, а Blue Origin будет заниматься какими-то частными инициативами в контексте Луны, потому что они как раз себе могут это позволить. В итоге, как мы видим, все-таки Blue Origin получили контракт от NASA, и они будут работать в рамках Артемиды 5. Вот. И как раз вот в контексте того суда, если вспоминать, когда Blue Origin подавали в суд на NASA, они как раз говорили о том, что, ну вы посмотрите, это же большой риск, потому что Starship подразумевает орбитальную дозаправку. Да, там справедливости ради надо сказать, что очень много раз надо дозаправить Starship, чтобы он в итоге долетел до Луны и сел и вернулся обратно до Lunar Gateway. Но, тем не менее, это использовалось как, посмотрите, это риск, потому что это непроверенная технология, никто еще никогда в таком количестве не делал орбитальную дозаправку криогенным топливом. И, мол, посмотрите, как же так НАСА так рискует, хотя есть более консервативные подходы. В итоге Blue Origin использует, по сути, такой же подход, только он может быть еще сложнее. Да, им наверняка потребуется меньше дозаправок, честно говоря, по поводу дозаправок еще нет особых прям железных данных, как именно это будет сделано, какой именно будет дизайн, какими будут штуками, какими космическими, ну не кораблями, а космическими аппаратами будут дозаправлять лунный модуль Blue Moon, но его нужно будет дозаправлять жидким водородом. А жидкий водород, на секундочку, гораздо более сложный в эксплуатации топлива. Должен находиться в гораздо более холодном состоянии, порядка 20 кельвинов, плюс жидкий водород очень норовит убежать через любые трещинки, его гораздо сложнее держать в баках, чем, например, тот же метан, который будет использоваться в Старшипе. Так что, получается, на сегодняшний день мы имеем, что НАСА зависит напрямую, зависит их флагманская миссия Артемидов, в которую они вкладывают больше всего денег, которая наиболее престижная, наиболее важная сейчас для всего агентства, и посадки людей напрямую зависят от двух ракет, которые никогда не летали еще на орбиту, которые находятся на этапе разработки, которые будут требовать множество технологий, пока что не реализованных и ни разу не опробованных, таких как орбитальная дозаправка криогенным топливом, таких как повторная посадка Старшипа и повторное быстрое переиспользование в случае SpaceX. Непонятно еще, как именно будет происходить дозаправка в случае Blue Origin, нужна ли им будет быстрое переиспользование первой ступени, потому что, насколько я помню, они вторую ступень, если их Project Jarvis, который они где-то там по секрету вроде как разрабатывают, не выйдет, не вылезет как переиспользуемая вторая ступень, они будут переиспользовать только первую ступень. В общем, это все еще нужно показать, это все еще нужно продемонстрировать, опробовать, и если что-то пойдет не так, это все будет вести к задержкам в программе Артемида, что, как по мне, не очень хорошо, и я, честно говоря, не очень верю в 29-й год, потому что, ну, ничего не бывает прям идеально в срок в космической индустрии. Очень-очень редко, когда успевают, так задолго запланировав, точно в срок, без каких-нибудь откладываний и так далее. Что еще интересного можно сказать про непосредственно модуль, посадочный Blue Moon? Я вижу одно довольно серьезное преимущество Starship'а лунного по сравнению с решением от Blue Origin — это расположение двигателей, которые будут использоваться для посадки, потому что лунная пыль, лунный реголит — это довольно серьезная проблема, которую придется как-то решать, а в случае Артемиды планируется провести порядка недели для каждой миссии, соответственно, накопление пыли на костюмах, накопление пыли во всяких щелочках, куда-то она будет попадать, а эта пыль очень острая, она очень липкая, ее сложно очень как-то избавиться от нее. И, кстати, есть, да, исследования. Мы с Фрейзером делали интервью на эту тему с исследователями, которые как раз занимаются решением этой проблемы. И одна из них — это как раз распыление жидкого азота на костюмы. И тогда вроде как это помогает гораздо сильнее очищать ткани, очищать поверхности от этой самой липкой, цепкой пыли, которая находится на Луне, за счет как раз эффекта Лиденфроста. Есть такой эффект, за счет которого, например, вы можете мокрой рукой провести по расплавленному металлу, по струе расплавленного металла, и вам ничего не будет, потому что быстро испаряющаяся вода, ну, быстро испаряющаяся жидкость, формирует как бы такую защитную пленку из пара вокруг вашей руки и кратковременно не пускает в контакт, ну, термально изолирует ее. И в данном случае похожая штука происходит с жидким азотом, когда им опрыскивают какую-то поверхность, она, по сути, проникает сначала между этой самой тканью и пылью, и кусочками пыли, и испаряясь, как бы отрывает кусочки пыли от ткани и изолирует их на время, их можно быстренько стряхнуть. Так что вопрос поднятия большого количества лунной пыли, мне кажется, будет довольно актуальным, и в случае с текущим дизайном, который нам показали на картинке, двигатели, судя по всему, расположены именно внизу. Двигатели будут использоваться BE-7, которые разрабатываются Blue Origin, они как раз работают на водороде, они будут осуществлять основную тягу, я так понимаю, с их помощью также будет осуществляться транспортировка от орбиты Земли до лунной орбиты. Пока что, по крайней мере, нет никаких данных о дополнительном, может, каком-то тягаче, который будет как раз доставлять посадочный модуль с орбиты на орбиту Луны, ну, до Lunar Gateway. Но в целом это может быть стать одной из проблем. В случае же Starship'а, по крайней мере, опять же, на картинках, которые показывала SpaceX, двигатели для посадки находятся сверху, то есть они удалены максимально от поверхности и не должны поднимать такое количество пыли, как, например, это делают BE-7 в случае Blue Moon. В общем, крайне интересная у нас получается история. NASA максимально зависит теперь не только от Starship'а, но и от New Glenn, от компании, которая еще ни разу не достигла орбиты. Ни одной из своих ракет, ни одним из своих двигателей. В общем, Blue Origin много умеют обещать пока что. Это не значит, что у них ничего не выйдет, но меня это все настораживает. Хотя, вот, например, как Скотт Мэнли в своих видео говорит, что, ну, в целом-то и Saturn V тоже был готов очень незадолго до первых миссий, поэтому это нормально, когда у нас новые какие-то ракеты, новые технологии разрабатываются почти впритык с первым их использованием, потому что, да, конечно, летать на проверенных штуках приятно, на много раз опробованных. Но если мы хотим делать что-то новое, что не делалось до этого, нужно привлекать какие-то новые технологии. В конце концов, SLS до миссии Артемида-1 тоже ни разу никуда не летала. Ну и посмотрите, в принципе, все прошло в итоге более чем успешно. Ну и еще одна новость, которую я хотел поделиться, и вообще такое немножко рассуждение, это проблема кризиса в космологии. У нас тут на днях опубликовали интересное исследование о том, что нашли еще один способ, как можно мерить расширение Вселенной, а измерение скорости расширения Вселенной как раз и есть причиной проблемы так называемого кризиса в космологии или напряженности Хаббла. Дело в том, что есть разные способы измерения скорости расширения Вселенной, и они не сходятся. Соответственно, они дают данные, которые в принципе схожи, они все утверждают, что да, Вселенная расширяется, все дают... Отсюда можно вывести данные, да, о постоянной Хаббла, но они дают немножечко различающиеся данные, и при этом их погрешности тоже не сходятся. То есть нету погрешностей, в которых все это дело укладывается, чтобы получить какой-то результат, который в итоге мог бы быть единым. А это приводит к тому, что, ну, что-то, видимо, не так. Скорее всего, наши методы измерений, которые у нас есть, измерения расстояний, недостаточно точны. Вернее, они не настолько точны, насколько мы думаем, и, может быть, где-то в основании нашей вот этой вот космической линейки, которая начинается с параллаксов, там, с годичных параллаксов, потом сифеиды, стандартные свечи, сверхновые типа 1А и так далее. Где-то, вот, возможно, там есть какая-то неточность, которую мы недостаточно оцениваем. То есть мы думаем, что погрешность меньше, чем она на самом деле, и в итоге на самом деле погрешности больше. Это, наверное, самое простое объяснение, это как бы бритва Оккама нам диктует, что наверняка самое простое объяснение является правильным. При этом, зная, вот где-то слышав о кризисе в космологии, что вот не сходятся данные о расширении Вселенной, как правило, некоторые маргинальные люди из этого сразу делают вывод, что да что эти ваши ученые знают, да большой взрыв это миф, это всего лишь теория, как меня бесят такие люди. И вообще, что вы знаете, скорее всего, мы будем как в... То есть там через 100 лет на нас будут оглядываться так же, как мы оглядываемся на людей там из 18 века, которые думали, что Земля плоская. Но они упускают, что в 18 веке никто не думал, что Земля плоская из образованных людей. И в принципе научный консенсус с тех пор не так уж и сильно поменялся. Да, были аспекты, в которых что-то менялось, что-то уточнялось, но глобально особо ничего не менялось. Но в целом я... склонен думать, что действительно будут области, которые еще на нашем с вами веку могут быть не то чтобы перевернуты с ног на голову, но довольно сильно уточнены. В том числе это, наверное, касается космологии, расширения Вселенной. Например, данные, которые сейчас приходят у Джеймса Уэбба о ранних галактиках, наверняка смогут нам довольно много рассказать о ранних этапах формирования Вселенной. Сейчас находят там галактики, которые слишком большие для того времени по нашим текущим моделям. Соответственно, нужно будет как-то уточнять модели расширения Вселенной и ранних этапов формирования. Может быть, какие-то новые методы будут использованы как раз для... измерения как раз скорости расширения Вселенной, возможно, какие-то первичные процессы будут уточнены, и в итоге мы получим более полную картину. Это не значит, что большой взрыв, а напомню, большой взрыв ничего не говорит о непосредственно самом большом взрыве. Большой взрыв говорит о том, что у нас когда-то Вселенная была плотная и горячая, а сейчас становится менее плотной и менее горячей. Вот, собственно, все, что говорит теория большого взрыва, и дальше уже идет уточнение, а как именно, с какой скоростью, с какими процессами и так далее, происходит это самое остывание и уменьшение плотности. Уменьшение плотности — это то, что мы называем расширением. Просто расширение подразумевает какой-то конечный объект, а в принципе Вселенная может быть бесконечной, поэтому она была бесконечной, так и осталась бесконечной, поэтому она в принципе как бы размеров-то своих не меняет, просто становится менее плотной. Вот что говорит теория большого взрыва. по сути своей. Да, понятное дело, там очень много уточнений, но никто не говорит о том, что как именно создалась вселенная, как именно из ничего получилось что-то, что было до большого взрыва, что такое сам большой взрыв и так далее. Антона понесло, как видите. Ну вот. Тем не менее, я думаю, что много вещей мы еще сможем уточнить. Вот, например, есть как бы очевидные такие, как по мне, вещи, которые пока что не стыкуются. И мы, может быть, найдем им какое-то объяснение и найдем какие-то подтверждения этим объяснениям. Например, что касается черных дыр, меня больше всего, например, беспокоит процесс их испарения. Если действительно Стивен Хокинг был прав, и у нас есть излучение Хокинга, и черные дыры со временем испаряются, и что происходит в конце? Вот большой вопрос, например. То есть, если сейчас посмотреть на модель излучения Хокинга, по идее, черные дыры должны становиться экспоненциально ярче, 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 потому что чем меньше черная дыра, тем быстрее она испаряется, тем больше она выдает энергии за счет радиации Хокинга. И в итоге, когда у нас черная дыра становится совсем маленькой, она должна, по идее, выдавать вспышку яркую. Где эти вспышки? Мы ни одной не видим, они должны быть очень яркие. Мы ни одной пока что не зарегистрировали, а они там чуть ли не в гамма-лучах должны быть. И если вокруг много черных дыр, то и вспышек таких должно быть много. То есть что происходит с черными дырами, если они действительно испаряются? Что происходит в конце их жизни? Возможно, черные дыры — это все-таки не черные дыры. Ну, то есть, возможно, они ведут себя в максимальном приближении, максимально как черные дыры, но там где-то под горизонтом событий все-таки есть какая-то штука, которая не дает там схлопнуться и не дает уйти в сингулярность. Это может, например, многое объяснить. Я не знаю, какие могут быть для этого предпосылки в плане наблюдений, но что-то вот про черные дыры мы наверняка, я думаю, сможем еще уточнить даже на нашем веку, и такие штуки, как проблема, космологический кризис, напряженность Хаббла, я думаю, они тоже получат какое-то еще развитие в относительно ближайшем времени. И, опять же, здесь мой главный посыл в том, что это не сломает космологию, как многие думают, что да, если мы где-то даже ошибаемся или где-то у нас есть неточности, это не значит, что глобально наше представление о Вселенной неправильное. Нет, оно будет уточняться в нюансах, но при этом не переворачиваться с ног на голову, и никто не будет отменять тот факт, что Вселенная расширяется, потому что это объективный факт. Мы это видим по куче различных вариантов. Мы умеем предсказывать штуки, которые потом находим. В частности, ну, одно из самых ярких этому подтверждений — это реликтовое излучение, да, космическое CMB, Cosmic Microwave Background. Вот, то есть мы знаем, что оно должно быть, мы знаем, что мы его должны найти, и вот мы на него смотрим, и мы его находим. И такие, вот, значит, наши предположения верны. Если бы наши предположения были неверны, мы бы его не нашли, или нашли что-нибудь другое. В частности, я думаю, гравитационно-волновая астрономия сможет нам в этом помочь, и если мы сможем увидеть, услышать реликтовые гравитационные волны, это тоже сильно изменит наше представление о космологии. Поэтому, несмотря на то, что есть вот этот самый космологический кризис, не стоит, ну и вообще, когда кто-то вам говорит, что, ну посмотрите, в космологии же есть кризис, и поэтому вся космология неверна, это не так работает. Я просто в последнее время очень много комментариев на эту тему начитался, и у меня, видите, очередной рант, очередной заскок на эту тему. Поэтому на этом предлагаю заканчивать сегодняшний выпуск. Вот таким он получился. Не так уж и много новостей. Но Blue Origin получили контракт от NASA, кто бы мог подумать. Я, например, ставил на Dynetics, как вы уже могли понять. Тем не менее, это лишь добавляет интереса и дает уверенность, в конце концов, немножечко, что и Starship, и New Glenn будут летать. В конце концов, NASA бы не делали такую большую ставку на них, если бы они не были тоже в этом уверены, а NASA, ну, редко ошибаются настолько, чтобы прям делать большую ставку на ракету, которая в итоге никуда не полетит. Так что ждем, будем смотреть, будем наблюдать. Интересное у нас получается развитие всей этой космической индустрии. Ну, а если у вас есть душевный порыв, и вы хотите поддержать мою работу, поддержать выход теории большой бороды, Patreon есть, patreon.com/thebigbeardtheory, ссылочка есть в шоу-ноутах, есть в описании на YouTube. Это бывший Patreon Бердикаста, который теперь Patreon теории большой бороды. Если вы были на каком-то предыдущем тире, вы можете на нем оставаться без проблем, вы можете выбрать один из новых. Я пока что не придумал, какие плюшки туда можно выкладывать, и какие бенефиты для патронов делать. Если у вас есть такие предложения, можете их в чатике нашем клубе имени Карла Сагана предлагать. А там будем, опять же, смотреть, куда это развивается. Но еще раз, только если у вас есть такой душевный порыв, если это никак не помешает вашим донатам на ЗСУ, на Притулу, на Повернись живым и всем прочим сборам, которые, конечно же, сильно приоритетнее. Поэтому только в этом случае очень вас об этом прошу. На этом буду с вами прощаться. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.